Екатерина Жуковская, мемуаристка. Вернувшись осенью из деревни, он часто заходил к нам по вечерам прочесть то или другое только что им написанное стихотворение или просто поговорить о редакционных делах. Читал он крайне оригинально, совершенно не так, как читали другие поэты того времени. Не входил в пафос и не завывал, а читал каким-то замогильным голосом, чему много содействовала его постоянная хрипота. Отличаясь широким размахом, он представлял удивительную смесь широкой натуры с некоторой прижимистостью, которая обнаружилась преимущественно в мелочах. Рядом с этим он не жалел давать большие авансы лицам, которых признавал талантливыми и от которых ждал большего, но зачастую не оправдывалось на деле. Алексей Николаевич Мошин, писатель. Некрасова и Достоевского я встречал у Андрея Александровича Краевского, иногда в довольно большом обществе. О них помню только то, что Достоевский казался очень суровым и мрачным и необщительным человеком. Он вступал в разговор и в споры только с кружком своих тесных знакомых. Также часто бывал грустен, уныл и казался часто раздраженным. Тяжелый, угрюмый, болезненно нервный человек, таким казался мне Достоевский. А Некрасов казался мне милым, любезным, внимательным человеком, очень интересным собеседником, остроумным, часто веселым рассказчиком. Друзья называли его «двуликим», подразумевая, что в нем живет одновременно два разных человека, зачастую противоположных друг другу. Недруги считали его двуличным, намекая на то, что все образы Некрасова – лишь блестяще сыгранные роли, необходимые для его карьеры, а настоящего Некрасова так никто и не знал. Он обладал удивительной особенностью быть своим среди чужих и чужим среди своих. В 40-е годы, во времена золотого века дворянских гнезд и богатых дворян-литераторов, служивших музе, Некрасов ворвался в литературу в образе разночинца, как бы предвосхитив появление этой новой волны через полтора десятилетия. А в 60-е и 70-е годы, когда повсюду уже господствовали нигилизм и аскетизм разночинцев, Некрасов, наоборот, стал вести образ жизни барина ушедшей эпохи. В ту пору, когда помещики продавали свои гнезда и перебирались в города, Некрасов, напротив, приобрел шикарное поместье. В дворянские 40-е он вел образ жизни разночинца, а в разночинские 60-е – образ жизни богатого помещика. Все у него было наоборот, и это сбивало с толку многих. Вряд ли он притворялся. Он, наоборот, мимикрировал бы под эпоху. Вероятно, эта двойственность натуры была врожденным качеством поэта. И Некрасов был искренен и тогда, когда писал о зависти крестьян хозяйским псам, и тогда, когда заставлял крестьян прислуживать уже своим охотничьим псам. Произведения Некрасова изучаются во всех школах России. Они переведены на сотни языков мира. Но не все знают, что большая часть его творческой и личной жизни проходила в столице России, в Санкт-Петербурге. Здесь написаны все самые крупные и значительные его поэмы: «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Мороз, красный нос», сотни лирических и социальных стихотворений. Имя Некрасова тесно связано с журналом «Современник», основанного великим Александром Пушкиным. История «Современника» – это и есть, по существу, история петербургской жизни поэта. Тургенев и Чернышевский, Аксаков и Добролюбов, Гончаров и Белинский – вот великие имена авторов журнала «Современник». Умер Николай Некрасов 8 января 1878 года. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек, которые провожали гроб писателя от дома до Новодевичьего кладбища Петербурга. Это был первый случай, когда российскому писателю отдавали всенародные почести. Спасибо за внимание. До новых встреч!